«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вообще сегодняшняя действительность так стремительно меняется, и это зависит и от экономико-политических факторов, от скорости развития технологий. За пару лет наша жизнь может измениться сильнее, чем за десятилетия или даже за некоторые века. На это накладываются и наши собственные внутренние кризисы, связанные с возрастом, с сменой социальных ролей, и каждый живет свою жизнь в первый раз. Ну, по крайней мере, ничего до этого не помнит, и не всегда опыт предыдущих поколений оказывается релевантен. Но есть мировое искусство, которое впитало в себя всю человеческую боль, радости, сомнения и может универсально говорить с каждым из нас о том, что происходит сейчас, давать подсказки и утешения. Кроме того, оно продолжает развиваться и сегодня с помощью современных авторов, и они вместе исследуют то, что происходит в сегодняшнем дне и с нами непосредственно. И сегодня мы поговорим про кино как лекарство для души. Как его выбирать, как его правильно смотреть и что делать, когда заканчиваются титры. Напишите нам, какие фильмы или фрагменты вам помогают, мы обязательно обсудим. У нас для этого есть смс-портал +7 925 48 948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И, кстати, в телеграме идет наша трансляция. Она также в видеоверсии идет в Ютубе и ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает сегодня на наши вопросы наши гости. Ирина Гросс, клинический психолог, кинотерапевт, режиссер, сценарист, автор курса в Высшей школе экономики, психологии и психотерапии в драматургии, автор книги «Терапия себя через кино. Как стать главным героем своей жизни». Ирина, здравствуйте.
Всем привет.
Вы еще организатор конференции, которая называется «Кино. Лекарство для души». Мне очень понравилось это название, поэтому мы даже сегодня в тему нашей программы его и вынесли. То есть получается, что режиссер и психотерапевт, ну, занимаются примерно одним и тем же.
Да, это так. На самом деле очень интересно, что чуть больше 100 лет назад, когда братья Люмьер придумали кинематограф, параллельно психолог начал исследовать, а как кино влияет на сознание. И то, чем сейчас мы занимаемся кинотерапией, это начиналось, да, больше 100 лет назад. То есть кинематограф и психология развивались одновременно, как направление, как течение, и говорили об одном и том же, о внутреннем мире человека по большей части. Когда в 70-е годы случилась видеореволюция, у людей появилась возможность смотреть фильмы у себя дома. И...
Когда видеомагнитофоны появились.
Да, да, и у психологов появилась возможность рекомендовать своим клиентам, да, смотреть какие-то фильмы, и тогда вот это направление кинотерапии начало жить. Такой психолог, как Антонио Менигетти, итальянский, первый написал книгу, которая так и называется «Синемология». С этого все и пошло. Это исследуется, это практикуется, и вот на эту тему мы собираем конференцию нашу. А как смотреть, да, чтобы помочь себе, или как создавать кино, которое создает пространство для трансформации и изменений зрителя. Вот, да, что такое лекарство для души, это как? Я даже недавно в шутку пришла, мы снимали ролик, я зашла в аптеку и спрашиваю, а у вас есть лекарство для души? Они такие, что? Ну, для души лекарства есть. Мне начали советовать успокоительные. Я говорю, ну нет, не те лекарства. Приходите к нам, у нас есть, да, эти лекарства для души.
Это кино. Есть,
да, что происходит, вот как действительно фильм влияет на сознание таким образом, что действительно что-то в человеке может поменять.
Ну, мне еще нравится здесь сравнение с психотерапевтической сессией кино, потому что это примерно по времени, ну, плюс-минус, да, 2 часа, оно как-то сопоставимо.
Ну, вообще в разных направлениях по-разному, но в целом сессия длится 50 минут, час, фильм полтора часа два, чуть дольше. Фильм в этом смысле больше погружает. Но если сравнивать, у режиссера, конечно, гораздо больше инструментов, нежели чем у психотерапевта. Опять же, разные направления есть, но в стандартном варианте психотерапевт разговаривает с человеком, да, то есть инструмент, по сути, это разговор, возможно, какие-то игровые практики. Режиссер обладает большими инструментами, и это свет, это звук, это актерская игра, это драматургия сценария, которая цепляет и берет внимание человека. И вот через...
Музыка,
да, темпоритм. По большей части эмоциональное присоединение к фильму идет через темпоритм. Да, если мы сейчас, там, не знаю, прохлопаем с вами радость или грусть, сразу будет чувствоваться вот это состояние, и через темпоритм идет присоединение к фильму. В этом смысле режиссеры богаче, да, если сравнивать их с психотерапевтами. И здесь, конечно, есть авторы, которые не психологи по образованию, но интуитивно они создают такие фильмы, которые действительно способны нас менять. И я думаю, многие зрители, слушатели испытывали на себе этот эффект, когда посмотрел фильм и что-то для себя новое осознала. Вот что такое, опять же, лекарство для души? Здесь вот важно пояснить, потому что даже психологи задаются вопросом, что такое терапия, да? Кто-то говорит, что это инсайт. Когда я про себя что-то новое узнала, это что-то новое помогло мне в жизни дальше.
Я иногда даже, говорит... может быть, не отрефлексировал, что я что-то узнал. Просто через какое-то время я начинаю похожим образом вести себя, да, как этот герой. Или, наоборот, смотрю на какие-то события, ну, глазами, может быть, своего героя.
Кто-то говорит, что терапия – это изменение. Что значит? Я в процессе просмотра, когда создается вот это пространство для изменения, я для себя принимаю какое-то новое решение, которое до этого я не осознавала, это мне не приходило. Это вот да, то, о чем ты говоришь. Мы можем копировать ролевые модели через актеров, через персонажей, к которым мы присоединяемся. И когда мы смотрим, у нас с фильмом складываются определенные отношения. Кто-то нам нравится из актеров, кто-то не нравится, кто-то близок, кто-то далек, на кого-то мы хотим быть похожими. И наблюдается даже такая тенденция интересная, особенно в сериалах, да, что мы к героям привыкаем, мы начинаем их любить, мы начинаем их, ну, как-то ждать эту серию. Я хочу снова увидеть, что же, как он там живет, что же он, как же он разрешает свои проблемы.
Да, как книги тоже мы, да, с героями книг мы тоже, в общем, срастаемся в некотором смысле. Нам так жалко, когда книга заканчивается, или когда сериал заканчивается, мы тоже вот не можем, так сказать, перестать жить жизнью наших персонажей. Но у фильма, конечно, да, вот с помощью музыки больше средств, да, больше средств для того, чтобы присоединиться, для того, чтобы режиссер нами немножечко поуправлял. Вот даже то, как он камеру ставит, да, сверху или снизу. Вот как мы смотрим на героя, мы же не задумываемся. А это вот режиссер с нами, в общем, все делает. Мы восхищаемся героем или наоборот как-то так, ну, сверху вниз на него, да, посматриваем. Вот когда мы говорим про трансформацию, да, и про те изменения, которые с нами происходят, вот, Ирина, в ваших интервью вы очень часто любовь Михаила Ханеке упоминается. Вот расскажите про этот момент, потому что он, мне кажется, совершенно неочевидным образом, да, дан режиссёрам для того, чтобы его как бы переосмыслить и осознать.
Любовь Михаила Ханеке, да, нужно сказать, о чем фильм. Часто мы видим любовь в ее романтической фазе, да, часто нам показывается любовь на этапе розовых очков, романтики и так далее. И вообще мало в кинематографе мы видим, что такое зрелая любовь, как любовь выглядит в старости. Да? И здесь история уже пожилых людей, которые остаются одни, и она постепенно начинает угасать. Да, здесь есть что-то похожее на фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, где вот внезапно это происходит, да, вроде бы человек вот сейчас был, все с ним было в порядке, и раз, и ты осознаешь, что твой близкий начинает угасать. Да, и как это принять? Как это принять, как с этим быть, как его поддержать? А здесь начинает угасать женщина. Это тоже очень интересно, да, мужчина остается вот в этом смысле один, и он остается ухаживать за ней. Опять же, мне кажется, что в нашем таком сознании история про то, что женщина обычно ухаживает, да, а здесь они меняются ролями, он ухаживает за ней, и Я просто...
Там вот эта сцена, да.
Сцена про, с пощечиной?
Да, да, да,
да. Да, там есть сцена с пощечиной, и, ну, Ханеке вообще он очень интересно показывает и неоднозначно тему насилия, да, и фильм называется «Любовь». И да, есть момент, когда этот мужчина кормит ее, и она выплевывает.
Она,
то есть, она показывает, что я не хочу жить, я не буду есть, все, оставь меня, я не хочу жить, не нужно за мной ухаживать, я вот не буду есть, да. И он дает ей пощечину, как будто бы пробуждая ее, что проснись, ты мне нужна, я хочу ухаживать за тобой, потому что ты и этот уход становится для меня смыслом жизни. Ну, опять же, здесь я не люблю позицию эксперта, да, рассказывать про что фильм, потому что фильм – это такой организм, который…
У каждого может откликнуться, да, каждый, собственным образом, потому что есть собственный личный опыт, да, и вот он может наслоиться на наши какие-то установки, на наш там собственный личный опыт, да.
Может, кто-то эту пощечину по-другому увидит.
А вот у вас, вот, может быть, вы собственным поделитесь ощущением?
Ну, для меня это чистый акт любви, конечно, да, про то, что проснись, потому что любовь, она бывает разная, она бывает заботливая, она бывает строгая, да, и здесь он ее как бы пробуждает, этой пощечиной, пробуждает в том смысле, что проснись, ты мне нужна, я хочу ухаживать за тобой, ты мне нужна даже такая, я не хочу тебя отпускать, я хочу, чтобы ты жила, да, вот он ей этой пощечиной дает, ну, почувствовать, да, что эту самую любовь.
Ну, то есть получается, что на каждый, в общем-то, период жизни, на каждую ситуацию, на каждое наше состояние, в общем, можно сформировать себе список фильмов, да, и найти себе список фильмов, которые будут поддерживающими и которые будут терапевтическими.
Ну, давайте, да, поговорим о том, как смотреть кино, да, чтобы это было самоподдержкой. Здесь вот очень важный момент на этапе того, как мы выбираем для себя фильм. Когда люди приходят к психологу, у них есть определенный запрос. На самом деле у нас у всех всегда есть какой-то запрос. Каждый из нас живет, о чем-то переживает, и у каждого сейчас есть какой-то вопрос, который он решает по жизни. Этот вопрос важно сформулировать. Ну, например, не знаю, как мне вырасти на работе, или как создать отношения, или как поступить в той или иной ситуации. Ну, прямо
вот
сейчас.
Мы просто про зрелых людей, да, вот только что говорили. Вот не всегда зрелый человек придет непосредственно к психологу, к психотерапевту, да, с запросом. Иногда нужно вот опять.
Я сейчас говорю про запрос, который есть
в себе.
Да, в себе. Mm-hmm. Этот вопрос можно сформулировать для себя, да, задав себе вопрос, а о чем я думаю, о чем я чувствую, о чем я переживаю. Ну, например, я переживаю о том, как сейчас идут дела на работе, да, какие-то карьерные вопросы. И это является запросом внутренним. И тогда можно на эту тему найти фильм, да, как там, фильмы на тему карьерного роста.
Ну, да, или... Фильм «Стажёр», например, да, про там, пожилого человека, который приходит и пробует свои силы в большой компании.
Как вариант. Либо, например, заболел близкий родственник. Как это пережить? Да, как вот к этому относиться? Мы никогда не смотрим фильмы. Люди смотрят фильмы через рекламу, через какие-то советы или просто спонтанно, да, включая вот что-то, показали, я включил.
Ну, в качестве какой-то жвачки, да?
Да, как-то... очень важно смотреть фильм под свой запрос. А свой запрос можно просто сформулировать. Соответственно, я вбиваю там фильм на тему кризиса. Да, и тогда фильм создает пространство для внутреннего диалога. Я могу с кем-то на эту тему поговорить через фильм. Да,
чаще с хорошим режиссером, который, в общем-то, в некотором смысле философ, который осмысливает действительность, который, прежде чем снять свой фильм, в общем-то, много изучил на эту тему, да, проработал именно эту тему. Ну, как правило, хороший режиссер, да, безусловно, мы говорим сейчас о кинематографе как об искусстве и о хорошем кино, которое, в общем, ну, сделано не просто для того, чтобы собрать кассу.
Ну, здесь очень важно как раз, да, то, что вы говорите, мы же на вы, да, про режиссеров. Ну, это действительно сложная профессия, в том смысле, что сценарий никогда не пишется просто так, там всегда есть история, там, волнующая автора, дальше она проходит огромное количество исследований, есть понятие ресерча, да, то есть проводится большая работа, исследование на эту тему. По сути, фильм – это всегда исследование, то есть это большая научная работа, да, хороший хороший фильм. Соответственно, в этом смысле режиссерам можно доверять. Да? Они по большей части говорят о том, что и их волнует, и людей волнует. И, соответственно, диалог будет на вашу тему, и вы через фильм можете себя поддержать. Второй важный момент. Фокусируемся на своем запросе, да, вводим этот запрос, не знаю, в Google, в Яндекс, да, где-то ищем этот фильм. И у нас, видите, нет культуры на самом деле, да, вот этого смотрения. Это важно, и когда мы проводим кинотерапию, там, в кинотеатре «Октябрь», например, очень многие люди благодарят и говорят: спасибо, мы никогда не смотрели фильмы на фильмы с этой точки зрения, да, что это может быть поддержка. Вот, второй момент.
Вы же спрашиваете, там, если не ошибаюсь, про что для вас этот фильм, да? И один и тот же фильм, там всегда разные ответы, да?
Да, это потрясающе.
Хотя все смотрели один и тот же фильм.
Да, это потрясающе, потому что каждый из нас все равно видит свое в фильме, да, через вот этот механизм проекции, когда я проецирую на фильм что-то свое, когда вы с другом, с подружкой посмотрели, с близким человеком, у вас будет диалог, каждый увидит что-то свое. Это магия кино, это магия вот именно этого произведения. Так вот, второй момент, когда вы смотрите, обращайте внимание на собственные чувства. Да, вот важно, как я увидела этот фильм, что во мне отразилось, что меня тронуло, какие, может быть, слова, какие диалоги остались звучать в голове, какие моменты. Ну, часто мы в фильмах плачем, переживаем, смеемся. Да, фильмы делают нас живыми. У кино огромное количество функций, и эмоциональная, может быть, разгрузка, и это и передача опыта какого-то, которого мы не знали, и интеллектуальная. И эстетическая функция, когда мы посмотрели хорошее кино, там, замечательная музыка, да, есть вот такой вот подъем.
А есть опора, например, да, психологическая, когда я знаю, что этот мой любимый фильм, вот он меня как-то возвращает там, к жизни, к решительности, да, к какой-то мотивации. Ну, наверное, вот важно иметь для себя список, по крайней мере, хорошего кино, как хорошей музыки.
Да, есть фильмы, которые вы смотрели с близкими людьми, и тогда вы чувствуете, что я вот посмотрел и разделял этот опыт. Есть фильмы, которые вы смотрели в семье, например, да. То есть важно не забывать о том, что это не просто какое-то кино, да, которое я включаю фоном, а это некое погружение. Вот есть еще такая книга, она называется «Кино-йога», где описывается, как смотреть кино. То есть, ну, по сути, что, ну, смотри и смотри, да, что тут особенного-то кино. Но часто, как мы смотрим, особенно дома, да, мы там параллельно режем салатики.
Кто-то хрустит, да, кто-то звонит, кто-то отвлекает.
То есть, по сути, кино не смотрим, а слушаем, да, и это уже не тот эффект производит. То есть,
ну, такая временная заглушка.
Да, фон, да, какой-то там, ты делаешь свои дела, там фон.
Чтобы, наоборот, не думать.
Это как раз-таки вот не очень хорошая штука, да, это уход там некий, ну, это просто фон, действительно, чтобы не думать. А погружение и кинотерапия — это история, когда вот с фильмом происходит, ну, некая вот такая кино-йога, контакт, когда ты действительно откладываешь все, отключаешь телефон и дела, и можешь погрузиться в эту тему и что-то почувствовать для себя. В каком-то смысле для меня кинотеатр — это храм. Когда ты приходишь, конечно, лучше всего это чувствуется в кинотеатре. Не все, конечно, до кинотеатра доходят, но именно темный зал, большой экран,
правильный свет, звук.
Да, заставляет тебя, ну, может быть, опять же, наши слушатели вспоминают это ощущение, все отходит на какой-то задний план, и вот ты погружаешься вот в этот полусон, да, в такое, что-то происходит. И в какой-то момент, когда ты смотришь фильм на большом экране, ты не понимаешь, где ты в этом фильме, или что за реальность, да, тебя захватывает. То есть как будто бы ты смотришь какой-то сон, вот что-то с тобой происходит. Вот такое смотрение, оно, конечно же, будет терапевтично, если еще определенный фильм.
А скоро еще будет VR полный, и мы действительно будем в буквальном смысле там в этом кино оказываться, а может быть, даже влиять. То есть такая полукомпьютерная игра — это вообще следующий уровень тоже для психотерапевтов и для специалистов, которые кино создают. Вот как это на нас все будет влиять — это очень интересная тема. Это тема вашей еще одной конференции.
Ну, есть такой момент, что важно еще подбирать, да, понимать, какие фильмы смотреть, в том смысле, что есть фильмы, действительно, ну, которые не пустые, которые не дают нам пищи для размышления, не дают нам определенных эмоций, переживаний, тогда есть ощущение, что ну зачем я посмотрел этот фильм, да? Это уже вопросы к авторам.
Вот у нас есть вопросы от наших слушателей и зрителей. Анастасия, люблю смотреть серьезные психологические фильмы, а вот комедии реже. Почему? То есть это какой-то, получается, запрос, да, который прям терзает человека, и нужно искать ответы?
Смотрите, часто спрашивают, у меня любимый жанр хоррор, да, или вот почему я люблю такие фильмы смотреть. Эрик Бёрн, человек, который основал направление психологии «Транзактный анализ», написал книгу «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди». Да, он говорил об эмоциональном голоде. То есть, опять же, для чего мы смотрим фильмы? Мы эмоционально там что-то переживаем. Вот очень часто я там, не знаю, ходила на свидание в кино с мужчинами и вот видела, что он там смотрит мультик, он плачет, да, переживает. А в жизни не дает себе, не разрешает эти переживания.
Потому что парни не плачут в нашем обществе. Мы их растим сильными.
И фильм дает вот эту почву, пространство для переживаний. Да? Я могу какие-то себе чувства разрешить. То есть Эрик Бёрн говорил об эмоциональном голоде. Когда мы живем как роботы, схематично, мы ничего не чувствуем, мы становимся этими роботами. И нам нужно испытывать эмоции, да, для того, чтобы быть живыми. И фильмы нам в этом помогают. Так вот, есть любимая эмоция у каждого человека. Ну, например, моя дочь, она любит бояться. Ну, вот ей прям, да, в каком-то смысле нравится. Она любит страшилки, хорроры. Она прям это выбирает. Ну, ее вот как-то...
Родителям не нужно останавливать это?
Ну, да нет, но вот человек так устроен, да. Я, например, тоже люблю психологические драмы, потому что мне всегда интересно, а как это там устроено, да, внутри человека, какие-то сложные вопросы, ну, не зря я психолог, да. Кто-то любит посмеяться, и это любимая эмоция человека, по сути. И обычно люди выбирают себе фильмы вот под свои, да, какие-то любимые эмоции. И какая любимая эмоция у вас, да, что вы...
А вот если тревожность?
Ну, скорее будут выбирать фильмы, которые эти эмоции будут давать.
То есть какие-то детективы, наверное, да, с таким саспенсом.
Да, да.
А, какая прелесть. А с какими героями мы себя ассоциируем? Вообще, как происходит вот этот диалог с героем, присоединение, что ли?
Есть два механизма. Это проекция, когда мы проецируем, да, на героя что-то свое, идентификация, когда идентифицируем себя с кем-то, она бывает положительная, то есть мне герой нравится, я бы очень хотела быть похожа на эту героиню. Или, например, не нравится, я не принимаю. Ну, собственно, вот через эти механизмы происходит присоединение. И здесь герой может быть твоей ролевой моделью. Например, мы видим, как герой справился с проблемой. Ну, не знаю, в фильме «Кроличья нора» с Николь Кидман, где она переживает потерю ребенка, да, самую такую тяжелую травму, которая возможна, да, потому что это как бы против процессов природы идет. Нормально, когда уходят родители, но ненормально, когда дети уходят раньше, да. И вот это вот очень сильное горе, в фильме показано, как она это проживает, очень реалистично, и, ну, во-первых, фильм предлагает говорить на эту тему, потому что это же сложные темы, мы не готовы на сложные темы говорить обычно, да, в своем каком-то привычном мире. Это должны быть либо очень близкие люди, либо психолог, доверенный какой-то человек. А фильм, он же не имеет лица, да, это же какая-то история, поэтому к нему можно эмоционально присоединиться, довериться фильму. И вот там, как вариант, этот фильм, да, тоже поддержит человека в таком же состоянии. Или там фильм «Брачная история», «Развод», да, тоже самая такая серьезная драма в семье, разрушенный мир. И вот показывается, как это происходит, какие этапы люди проходят,
какие ошибки
они это
совершают,
проживают. Да. И человека, который находится вот, ну, в той же теме, в той же проблеме, этот фильм очень поддержит.
Или, может быть, даже что-то, какие-то прям советы, да, вот какие-то красные линии, условно говоря, да, когда вот куда нельзя заходить, чтобы брак не разрушился, если вдруг это смотрит пара, которая вот, вот на грани, но еще грань не переступила.
Может и так сработать. Здесь это такая многовариативная история. То есть я вот все время пытаюсь найти эту формулу терапевтического кино. Ну, конечно, формулы, да, и чего-то конкретного здесь быть не может, потому что речь идет о нашей психике. Психика — это хаотичная система. То есть тут не может быть, да, никаких формул, никаких инструкций. Никто не знает на самом деле, как правильно и как это сработает, как это отрезонирует.
Как это наложится на собственный опыт, на собственный бэкграунд. Мы сегодня вместе будем разбирать фильм «Самое обаятельное и привлекательное» во второй части нашей программы режиссера Геральда Бежанова. Я думаю, что все его смотрели, здесь никаких спойлеров уже быть не может. Сразу после новостей у нас в гостях Ирина Гросс, и будем разбирать кино.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы обсуждаем кинотерапию, обсуждаем кино как лекарство для души. И у нас в гостях Ирина Гросс, клинический психолог, кинотерапевт, режиссер, сценарист, автор курса в Высшей школе экономики, психологии и психотерапии в драматургии, автор книги, которая вот только что вышла, «Терапия себя через кино, как стать главным героем своей жизни». Ирина, еще раз поздравляю с выходом книги.
Благодарю.
И организатор конференции «Кино как лекарство для души». И мы обещали, что мы сегодня будем разбирать фильм «Самое обаятельное и привлекательное». И какой первый вопрос нужно себе задать перед просмотром фильма?
Первый вопрос, с чем я сегодня, да, что я чувствую, что для меня важно, какой у меня фокус. Потому что фильм — это такое многозеркалье, которое отразит именно то, что у тебя болит.
Про что сегодня я буду смотреть это кино?
Да, про что сегодня у меня болит. А кино тебе дает огромное количество вариантов. Ну, надо сказать, что этому фильму практически 40 лет, и это очень 85-го приятно. 85-го года, да. Да, это очень приятно смотреть фильмы нашего прошлого. Сразу вот какая-то такая приятная ностальгическая волна идет. Очень приятно, что у нас такое кино снималось, и сейчас есть, мы его можем смотреть спустя такое время.
И пересматривать. Я вообще, когда начала готовиться к нашему эфиру и пересматривать его именно для обсуждения, вот так, как вы учите смотреть кино и обсуждать, я вдруг поняла, что там нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней сцены, и там обсуждать хочется вот примерно все. Мы приглашаем наших слушателей и зрителей к нам присоединиться. У нас есть смс-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Кстати, там же в телеграме идет наша видеотрансляция, а еще в Ютьюбе и ВКонтакте, там тоже очень удобно писать комментарии. Напишите, что для вас, вот какая сцена в этом фильме была, ну, скажем, самая яркая или самый, может быть, яркий персонаж, который перевернул что-то в вашей жизни, в вашем мировоззрении. И там мы напомним, да, вообще канву. У инженера Нади Клюевой максимум общественный минимум личной жизни, и все у нее начинает меняться, когда она встречает свою старую подругу, старую знакомую, вероятно, одноклассницу, Сусанну, ныне работающую социологом на заводе бытовых кондиционеров. И Сусанна, значит, берется наладить жизнь Нади Клюевой и считает, что она использует научный метод, при том, что Надя Клюева сама работает в инженерном бюро, и они считают там каждую циферку, и вот где действительно точная-точная наука. Сусанна, в общем, всегда апеллирует к науке, когда рассказывает про какие-то вот свои экспериментальные факты, связанные с психологией. Она пишет кандидатскую диссертацию на эту тему, и это прекрасно. У нас вроде Надя Клюевой, там Ирина Муравьева, Татьяна Васильева вроде в роли Сусанны, Абдулов Александр в роли того самого Володьки, который очень нравится Наде, и Леонид Куравлев играет, значит, их коллегу, который женат, и который говорит, что он женат, у него, значит, две дочки, и это словно строгий режим. Минута идет за 4, или как-то так, вот там точная цитата. И Леха Пряхин, Михаил Кокшанов играет тоже еще одного их коллегу, который приехал из деревни. Ну и, собственно, есть еще Людмила Иванова, которая Клавдия. Это такая старший товарищ Ларисы Удовиченко, Люся, модная. Очень расчетливая, третий раз она выходит замуж и, в общем, предпочитает, чтобы ее любили. Для нее в любви все очень понятно. Ну и есть еще Гена, с которым Надя играет в пинг-понг. И есть еще муж Сусанны, которого играет Шервин, Аркадий. И, в общем, все начинается со сцены, где они собирают деньги. Деньги на тещу Оськина, которая умерла. И вот мы так знакомимся с героями, и там уже на этом этапе вот сразу есть какое-то присоединение к героям или нет?
Ну, конечно, здесь уже раскрывается характер, да. Мне хочется важно отметить, что когда мы проводим разбор в качестве кинотерапии, да, это не кинокритика и не экспертный разбор, о чем этот фильм, да, потому что каждый увидел про что-то свое. Вот это очень важно. И мы разбираем то, что увидел каждый, да, как это в тебе отозвалось, поэтому сейчас даже я приглашаю наших слушателей, кто смотрел, вспомнить, о чем этот фильм для вас, да, что вы там увидели, и это самое главное. С вами я предлагаю обсудить, а что вас затронуло-то, какие моменты, да, что было важно. Психологически мы можем определить основную тему, конечно, это тема отношений, любви, тема взросления Нади. Мы видим женщину, которая, ну, забыла, что она женщина, да, она скорее ориентирована на такую функцию
работника, общественного.
Да, общественного работника, ответственная такая отличница, да, перед нами, которая, на которую можно положиться. Человек надежный, вот она собирает эти деньги. При этом она не манипулирует, она очень честная, открытая. Ну вот дай сколько можешь.
Дай сколько можешь. Я вот, я дала рубль, а дальше они все начинают. Ну, если б сам Оськин умер, дальше кто-то говорит, ну, ты нам вообще не пример, это говорит ее Люся, вот эта коллега модная, значит. Да. И дальше они все, ну, действительно, рубль это очень много, говорит Клава. А дальше они начинают вспоминать, что для них сделал этот Оськин. Пряхин с ним играл в шахматы. Клавдии он уступил две баночки болгарского перца в буфете. А Люсю, оказывается, он подвез, когда она опаздывала. И вот раскрываются вот эти характеры, характер героев. Как они вообще
характер
в этой героев, ситуации,
да, их отношения. Но мы понимаем, что Надя Клюева живет с мамой. Похоже на то, что у нее нет отца, да, что она такая вот мамина дочь, и не произошло вот этого самого разделения, поэтому она себя отдельной женщиной пока не чувствует. Она вот, ну, как будто бы, да, не определилась со своим полом, и когда она встречает Сусану в автобусе...
Причем с синяком, потому что она пошла дежурить вместо Володьки, да, который ей очень нравится, для которого общественная работа — это вообще что-то там такое непонятное. И Сусана ей говорит, ну, пойдем обсудим в кафе. Ой, хотя у тебя такой вид. И вот даже на этапе этого вопроса у тебя такой вид. Сусанна это сказала, вот как мне кажется, потому что ей самой неловко. А Надя говорит, да ладно, ничего.
Ну, да, мы тут можем продиагностировать, да,
то, что считал.
Продиагностировать наших героев, кто нарцисс, да, кто истерик и так далее. Ну, не будем этого делать. Здесь тема основная, вот действительно, взросление женщины, да, и как мы себе выбираем партнеров. Она же ищет партнеров. Основная ее потребность, Надя, все-таки она у нас главная героиня, она у нас меняется, да, в процессе фильма. И вот эта вот история, когда она едет в автобусе перед тем, как встретить Сусану, она видит целующихся людей,
да,
пару, да?
Да.
И
она едет одна.
И она тоскует, и видно, что ей хочется любви. А как-то совсем ее жизнь не про любовь устроена. И дальше Сусана начинает ее коучить. Это очень интересно. И такая параллель с сегодняшним днем. Да?
Вот Дарья нам только что написала: Сусана, как нынешние блогеры. А Надя милая, и оказалась в конце очень верна себе.
Да, и вот этот вопрос, а можно ли действительно свою любовь просчитать, да, можно ли к чувствам относиться как к некой формуле. По сути, нам показывают Надю, которая играет в пинг-понг, напомни, с кем она играет?
С Геной.
С Геной, да, в пинг-понг. Вообще пинг-понг – это очень хорошая метафора отношений. Да, вот не зря режиссер в фильме «Ничего не бывает зря», да, придумал именно пинг-понг. То есть через это показано, что я тебе, ты мне. Нам с тобой интересно играть в эту игру. В каком-то интервью Марина Аронова сказала тоже, да, что рассказывала про свои браки и говорила, что третий брак вот удачный, она чувствует любовь, что это пинг-понг. И здесь поднимается вопрос, а как мы воспринимаем любовь? Сегодня молодые люди по большей части относятся к этому как к меню в ресторане, да, что я тебе, а ты мне. Часто мы к любви относимся как к торговле, да? я тебе, ты мне что? И вот кто первый? И так далее и тому подобное.
Это встречное движение, непрерывное.
А это что-то, что похоже на пинг-понг. Когда есть действительно это движение, там формируется вот эта связь, формируется доверие, и людям друг с другом начинает быть хорошо. Но она сначала вообще не понимает себя, она играет с ним в пинг-понг, и как бы его вообще не видит, не обнаруживает, не замечает, и не замечает своих чувств, потому что она, в принципе, себя-то не чувствует.
И своим чувством... самооценкой там у нее большие проблемы, в общем-то, да?
Да, и в этом смысле Сусана помогает ей как-то себя все-таки как женщину определить. И название фильма самое обаятельное и привлекательное, и вот это...
Аутотренинг
бесконечный, да, что все-таки в каком-то смысле помогают, хотя и являются манипуляцией, да, и она дальше уже понимает, что вся эта наука от лукавого на самом деле, да.
Я очень обаятельная и привлекательная, жутко нравлюсь мужчинам, они просто без ума от меня, и вот когда они вдвоем, я самая обаятельная и привлекательная, у меня красивая фигура, стройные ноги, все мужчины без ума от меня, я могу менять мужчин как перчатки, крутить вертеть меня, как жонглёр булавами.
Вопрос, быть или казаться, да, она же идет по инструкции Сусаны, учится чему, что вообще не в ее природе. И это на самом деле очень важно, когда мы не любим себя, не принимаем себя и не даем себе быть собой, мы притягиваем не тех людей. Если я притворяюсь кем-то другим, я к себе притягиваю партнера вот на этот образ, да, и потом разочарование у всех происходит. Поэтому здесь, конечно, очень важно вот эта пресловутая фраза психологов, да, любить себя, что это, как это. Это значит, как минимум, себя узнать, а какая я. Ну вот у меня такой характер, я там бойкая какая-то, Надя, да, я ответственная, я готова идти в бой, со мной можно...
Пойти дежурить.
Пойти дежурить, да. И мне выдадут грамоту, да, ей там выдали грамоту за...
И, кстати, когда пришел вот этот милиционер ее награждать и сказал ей комплимент. Я вот не думала, что такая красивая девушка. И она сказала: «Ой, и вам спасибо». Он говорит: «За что?» Он говорит: «За комплимент». И в этот раз, вот это уже ближе к концу фильма, и там после этого момента этот самый Володька первый раз на нее посмотрел. Там прям вот довольно длинный план того, как он на нее смотрит. Он ее прям увидел. Когда ей кто-то
мы видим, здесь здорово сделано, да, в том смысле, что жизнь это не что-то черно-белое, это баланс и борьба, вот единство противоположности, да, что с одной стороны мы видим эти манипуляции, эту искусственность, вот этот научный подход к любви, не работает, да, здесь что-то большее включается в плане чувств, но с другой стороны эти манипуляции и работают. Да, на нее стали смотреть мужчины. Она стала себя все-таки по-другому чувствовать. Где-то это и сработало.
Стала себя больше ценить.
Стала себя больше ценить, да. Но вот основной вопрос, как мне кажется, про да, любовь. И такой психолог, как Эрик Эриксон, описывал кризисы человеческие и говорил, что на каждом возрастном этапе у нас есть определенный вызов, чему мы учимся по жизни. И здесь в фильме мы видим разные примеры любви. Любовь у разведенной три раза женщины.
А да, вот можно это? Я процитирую как раз вот? Люся. «Третий раз замуж выхожу, третий муж лучше второго, но не идеал. Один любит, другой позволяет, конечно. Ну, я что, дура любить сама?» И Надя спрашивает: «А что, любить плохо?» Ну, смотри, какой смысл ты в это вкладываешь. Опять же, когда за ней приезжал муж Сусанны, Аркадий, и Володька там у нее спрашивает, значит, это кто был? Он говорит: «Ну, знакомый, уговаривает меня выйти за него замуж». Он говорит: «Выходи, последняя модель «Жигулей», хи-фи, ну, в смысле, хай-фай, аудиосистема». Она говорит: «Ну, по расчету я не могу, придется ждать любви».
Это действительно, мы же часто, как в семье это было, да, вот что тебе мама говорила, как... На что нужно обращать внимание? Как выбирать себе партнера? Даже целое искусство. Есть книга у Эриха Фрома «Искусство любить». Вот он там описывает как раз, да, человеческие вот эти механизмы про торговлю, да, что мы привыкли торговать. Как вообще раньше браки создавались? Это был чистый договор, да, хозяйственный договор. Вот так, чтобы это было выгодно там семьям, они выживали и так далее. В сегодняшнее время подход сильно меняется.
Я вот сбила, да, там про Эриксона мы говорили, там я не дала очень важное кое-что сказать.
Да, Эрик Эриксон про кризисы и про периоды, да, которые мы проходим по жизни, что в каждом возрасте мы чему-то учимся, для чего нам этот кризис нужен. Да? Это, кризис – это пространство для формирования нового какого-то качества. Ведь наше сознание, там, детское, взрослое, сильно отличается. И вот с 20 до 40, по идее, человек учится любить. А что это, как это? Дайте инструкцию, можно, пожалуйста, вот пропишите, а как это, да? Как это должно быть? Это что-то, что создает огромное количество фильмов, книг, но до сих пор мы так и не знаем, да? Это что-то, что можно почувствовать. Опять же, любовь бывает разная, виды любви и огромное количество вопросов. Но здесь мы, конечно, видим любовь между мужчиной и женщиной, и интересно, как она подходит, да, как ее Сусанна, то есть рациональный выбор партнера. Вот давай выберем так, кто здесь, у этого зарплата хорошая, этот красивый, и они выбирают кандидатов, да, там анкета, пусть заполнит анкету.
Да-да-да, вот, вот руководитель так и просидит на своем месте. Лёха Пряхин, значит, конструктор второй категории. Нет, нужны только первый. Значит, Дятлов, ну, женат, можно, конечно, развести, но две дочки, алименты, дифференцированное отцовство, это не подарок. Ну, тогда вот остается этот пижон. Да, но он такой красавчик, за ним же, значит, все женщины бегают.
Да, но здесь вот это тоже, да, вот это он такой красавчик, за ним все женщины бегают, это вот тоже, да, про свою какую-то самооценку, да, что я, и она, по сути, начинает его добиваться. Вот, да, интересно, а тебе зачем добиваться кого-то, если есть люди вокруг тебя, и там же сразу же обращает ее партнер по пинг-понгу на нее внимание, да?
Да,
просто
да.
Она этого не видит, она Гену этого не видит в целом, да, как вариант.
Но там самое интересное, что Сусанна, она его сразу отметает, это какой-то там Генка из лаборатории, она его сразу отметает, а потом идет к нему сама, Сусанна, и спрашивает: Гена, вот хотела бы вас спросить, что вы сделали с красивой женщиной, там, пригласили ее на чашечку кофе, там, и она говорит, ну, не знаю, смотря какие последствия там от этой чашечки кофе. Она говорит, ну, ладно, Гена, играйте в пинг-понг.
Да, то есть она, на самом деле, ну, как бы проверяет его на манипуляции, да, свои, и он на манипуляции не ведется.
И она понимает, что да, это не ее клиент.
Да, да, он говорит, что, а что имеется в виду под чашечкой кофе, да, он начинает расспрашивать, и она понимает, что все. И ее методы с ним не работают, а он какой-то другой, этот Генка. И вот вопрос того, как мы подходим, да, рационально продумывая, вот этот партнер подойдет, и это любовь по расчету и брак по расчету. Опять же, мы не знаем, как правильно, никто эту инструкцию не дал. Есть и история, когда рационально люди подходят и как-то там складывается у них. Есть история, когда люди впадают в страсти, да, в эмоции, и это тоже не очень хорошо заканчивается. Вот об этом интервью у Марины Ароновой, где она говорит: ну, послушайте, мне уже практически 60 лет, я многое наблюдаю в своей жизни. И когда люди уходят в страсть, это тоже не очень хорошая история.
Вот как раз у Сусанны, вот у Сусанны, говорит, Спряхина завоевать не проблема, но что потом? Надоест, ты сдохнешь от скуки? Нужно, чтобы был вечный бой, всю жизнь горела синим пламенем. И когда приходит потом муж Сусанны, у которого, вероятно, горит синим пламенем, и он просит Надю ему помочь, потому что у него, ну, вероятно, любовница. И он говорит, ну, ты понимаешь, я музыкант, мне нужна перемена чувств, взрыв, словно в музыке. Вот, пожалуйста, вот они нашли друг друга, но это не всегда честная история, да, она не всегда...
Здесь борьба между разумом и чувствами, да, вот... Как бы нам эту сонастройку произвести? Это же прикольно, это же интересно, это же весело, но это не приводит к счастью. И как часто нам нравится что-то, что нас разрушает эмоционально. Да? Голова говорит одно, он женат, не ходи туда, а эмоции тянут. Да? И как бы найти вот этот баланс свой внутренний между разумом и чувствами. И Надя изначально действует чисто разумом, а потом в ней пробуждаются эти чувства, она становится взрослой, она отделяется от мамы, и она начинает на эти чувства опираться. То есть она начинает доверять своей интуиции, она понимает, что Сусанна сама несчастлива в браке, что это все фикция, да, что это игра. И она очень аккуратна, да, она понимает, она прощает этого Володьку, она понимает, какой он. Да, и по сути мы не можем к себе притянуть, так скажем, своего, да, человека, пока мы врём себе. да, и когда она признается себе в своих чувствах, в том, что ее, она снова идет играть этот пинг-понг.
Да, и мне, кстати, вот режиссер нам дает, по сути, ответ, да, вот этот пинг-понг, подсказочку.
Да, это, я считаю, что этот фильм имеет, да, терапевтический момент. Я поясню, потому что это очень важно, не все фильмы имеют терапевтический момент, вот эту, да, такую, так называемую терапевтическую формулу, что есть вопрос. Да, отсутствие отношений, да, я не могу быть счастливой, отсутствие там семьи и так далее, да, реализованности в любви. И у каждого из нас это основная потребность у взрослого человека научиться любить. Да, если человек научается, он все-таки вот находится в близости, проходя огромное количество кризисов, испытаний и так далее, ну, какое-то единение с другим у него есть. Если он не научается, тогда он заканчивает одиночеством, что, ну, как бы больновато. Собственно, здесь она потеряла мысль, про что я говорила до...
Про то, что не у всех фильмов есть терапевтический эффект.
Да, да. И вопрос в том, что, да, а как научиться, на что опираться и как определиться, здесь поднимается и дается варианты ответов. То есть создается кинопространство для зрителя, в котором зритель... сам делает какие-то для себя выводы, да, и по сути вот вывод такой, что важно слушать себя, важно слушать свою интуицию, важно этому доверять. Есть огромное количество коучей, экспертов и кого-то, и психологов и так далее, которые тебе что-то говорят.
И мама что-то говорит, и подружки что-то говорят.
Да, да, но где твое сердце, как слышишь ли ты его, где твой разум, и как вот... отстроить этот баланс, да, только в страсть уходить не очень хорошо, только в разум уходить не очень хорошо. А как? Ведь он же не, там же не просто страсть, да, предлагается, не только игра в пинг-понг, он действительно проявляется к ней, он о ней как-то заботится, он ее принимает, он говорит, ты такая красивая, и такая красивая, он ее видит, как ее. И в этом смысле мы сразу понимаем на самом-то деле, да, где здесь может быть эта любовная линия.
Вот Гена там единственный и первый, кто, например, когда он увидел Надю с синяками, ну, с синяком после вот этого дежурства, он единственный сказал, как-то вот сочувственно отреагировал на это, что, ну, нужно быть аккуратнее или как-то так, потому что все остальные там либо посмеялись над ней и сказали, а что это вы с пьяными мужиками деретесь, хотя она, в общем, героический поступок совершила еще и за своих коллег. А Гена сразу, он как-то с сочувствием. Когда она пришла в обновках, все сказали, о, в джинсы уже начали одеваться даже самые отсталые слои населения в ее отделе. Там такие были комментарии. А Гена сказал, ой, красиво. А она спрашивает, тебе нравится? Он говорит, да, ты стала еще красивее. Она говорит, ой, смеешься ты, я серьезно спрашиваю. Хотя она только что там за секунду вот это вот повторяла, я самая обаятельная и привлекательная, вообще, видимо, в это не веря, потому что ей сделали комплимент, и она его как бы так отбила, этот комплимент. Но при этом Гена действительно в ней видел и красивую, и ранимую, и нежную. А она его, да, она его не видела. Она, да, ходила играть в шахматы к своим коллегам, где она не была участницей игры, она только смотрела за игрой.
Ну, здесь вот этот момент, да, ощущение себя красивой, желанной женщиной, он, конечно, формируется в семье, в отношениях с папой, да, когда папа делает комплимент, он говорит, ты красивая, ты обаятельная, ты такая мне обаятельная, ты такая мне классная. Как он смотрит на тебя, да, нравятся ли ему там твои платья. И у Нади в этом смысле, конечно, вот эта ее женственность не сформирована. И через вот этот коучинг она все равно как-то что-то для себя там добрала. Да, она стала все-таки где-то уверенной. Пусть это даже вот такая внешняя история, внутри она чувствовала все-таки себя все еще по-другому, но мне кажется, что отчасти Сусана ее чему-то научила.
Ну, там и Клавдия, старший товарищ, она тоже начинает учить Леху Пряхина, значит, добиваться Нади. И она говорит: настойчивость в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях, вот перед чем пасует в конечном счете любая женщина. Ну и просто: а что у тебя на рукаве? Что это? суп? Он такой, да нет, клей. Она говорит, ну, убери клей, завяжи шнурки и хотя бы как-то вот, ну, приведи себя в порядок.
Особенность этого фильма в том, что ты и драма, да, и ирония. То есть мы здесь много юмора. И в этом смысле юмор-терапия тоже классная штука. Да, когда ты не знаешь, как решить свою проблему, ну, посмейся над ней, поиронизируй над собой. Или когда ты понимаешь, что ты какую-то глупость сделал, ну, подсмейся над собой, да. Вообще смеяться над собой – это такой высший уровень принятия, что да, я могу быть глупым, я могу делать какие-то ошибки. Мне кажется, что вот в этом фильме тоже есть этот посыл. Но интересно, если кто-то смотрел из наших слушателей, чем им это откликнулось, и какие моменты особенно запомнились.
Вот
и
надо
вызвали...
быть личностью, и отбоя от барышень не будет, пишут нам наши слушатели и зрители. Вот, вот какой вывод. Ну, вероятно, про самооценку, про которую мы так много говорим регулярно с психологами в нашей программе. Ну, теперь будем смотреть кино более вдумчиво. Ирина, может быть, вот несколько фильмов буквально перечислить, таких сильных, ярких, которые помогут пережить сложные ситуации в жизни?
Да. Кто приходит к психологу? Люди, которые находятся все-таки в сложной жизненной ситуации, да, это какие-то кризисы, когда ты не справляешься, это абсолютно нормально, нужна поддержка. Часто каждый из нас бывает в этих ситуациях. Мне очень нравится фильм «Жизнь прекрасна» с Роберто Бениньо, где показана история о том, как человек попадает в концлагерь с ребенком, да, и как для него он придумывает игру для ребенка. И эта игра становится для него смыслом выживания вот в самых сложных ситуациях. Здесь, конечно, нельзя забыть Виктора Франкла со своей книгой «Скажи жизни да», который исследовал нахождение людей в сложных жизненных обстоятельствах. Собственно, а кто, да, в концлагерях? Он сам прошел концлагерь и исследовал, а кто терялся и кто растил свою силу духа, кто не сдавался.
Ирина, спасибо, спасибо огромное. Я уверена, что мы с вами еще в следующих наших эфирах обсудим и еще не один фильм. Да, незаметно так пролетело у нас время.
Не договорила фразу, да? Ну ладно.
Ирина Гросс была у нас в гостях. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
До встречи, спасибо.